Жизненный опыт делает нас мудрее. То, что мы узнаем о Боге, в самих себе и окружающем мире, может помочь нам и нашим ближним, которые тоже проходят через испытания. Это касается и пророка Осии. На протяжении долгих лет он получал откровения от Бога, находясь в труднейших обстоятельствах. И Дух Святой вдохновил пророка передать полученное откровение древнему Израилю и Иудее, которые проходили через серьезные испытания.
Это второй урок серии «Пророческая мудрость Осии», и мы озаглавили его «Откровение для мудрых». На этом уроке мы рассмотрим, как Осия составил свою книгу, чтобы передать Божью мудрость Божьему народу. На прошлом уроке мы узнали, что книга Осии начинается со вступления, глава 1, стих 1, где дана хронология служения пророка. Завершается она заключением, глава 14, стих 9, в котором пророк призывает читателей черпать мудрость из его пророчеств. В основной части книги три раздела. Первый раздел, глава 1, стих 2, глава 3, стих 5, посвящен темам Божьего суда и надежды на избавление. Во втором разделе, глава 4, стих 1, глава 9, стих 9, подробно раскрывается тема совершающегося суда над Божьим народом. Третий раздел, глава 9, стих 10, глава 14, стих 8, говорит о раскрывающейся надежде на Божье благословение. Мы сформулировали основную цель написания книги Осии таким образом. Книга Осии призывает правителей Иудеи научиться мудрости перед лицом испытаний, которыми они подверглись из-за нашествия Сеннахирима. Правители Иудеи нуждались в мудрости. В дни царя Езекии во время нашествия Сеннахирима или сразу после него Бог обещал произвести суд над Иудеей. Иосия призывал иудейских вождей научиться мудрости из Божьих откровений в его служении, чтобы во времена испытаний направлять Божий народ. Мы рассмотрим откровения для мудрых в каждом разделе книги Осии, чтобы понять, как пророк достигает своей цели. Начнем с пророчеств о суде и о надежде в первом разделе. Затем перейдем к откровениям о совершающемся суде из второго раздела. И, наконец, к откровениям о надежде на будущее благословение в третьем разделе. Итак, обратимся к откровениям Осии о суде и надежде, чтобы почерпнуть мудрость. Первый раздел книги, глава 1, стих 2, глава 3, стих 5, состоит из пророчеств, полученных Осией в Израиле во время правления Иеровоама II. Как мы узнали из предыдущего урока, эти пророчества относились к расцвету Ассирии и достигнутому ею в 744 году до Рождества Христова могуществу. На этом уроке мы увидим, что в ранних откровениях Осия связывает каждое предостережение о Божьем суде с заверением, что Бог все же благословит свой народ в будущем.
Осия написал свою книгу уже после того, как Бог сурово наказал Израильское царство. Оно пало. И теперь угроза суда нависла над Иудеей. Суровая реальность угнетала руководителей Южного царства. Что делает Бог? Чего им ожидать в будущем? В первых трех главах своей книги Осия предлагает иудейским вождям мудрые слова, дающие ответы на такие вопросы.
Читая у пророка Осии главы о суде и надежде, посылаемых Богом, мы прежде всего определим их первоначальное значение. Затем посмотрим, как они относятся к сегодняшнему. Давайте посмотрим, каким было значение этой книги для ее первых читателей. Если бы Осия подытожил откровение из первого раздела своей книги, он сказал бы примерно следующее. После периода суда Израиль обретет Божье благословение через воссоединение с Иудеей и покорность дому Давидову. С одной стороны, Осия учил, что Божьи благословения придут на северное колено, Израиль, после того, как те пройдут через период суда. Но с другой стороны, также сказано, что и в последние дни, через воссоединение с Иудеей и покорность дому Давидову, Бог изольет на Израиль благословение. Мы рассмотрим первоначальное значение этого раздела в два этапа. Во-первых, Осия раскрывает замысел Бога благословить Израиль после периода суда. Во-вторых, он уточняет, что эти благословения придут через Иудею. Начнем с учения Осии о том, что Бог благословит Израиль после периода наказания. Осия открывает этот раздел рассказом о раннем периоде жизни своей семьи, глава 1, стих 2, глава 2, стих 1. Глава 1, стихи со 2 по 9, это начало его истории. В стихах 2 и 3 Бог велит Осии взять в жены Гомер, блудницу. Это означает, что Гомер была одной из проституток при капищах, где отправлялся культ плодородия. Ее образ жизни осквернял брачный завет Осии, но их брак был символом того, как Бог посредством завета соединил себя с неверным народом, народом Израиля. Затем, стихи с 4 по 9, Бог велел Осии дать его детям необычные имена, которые указывали на состояние Израиля перед Богом. Первенцу было дано имя Израиль. Четвертое царство, глава 10, объясняет, что преемник Иеровоама II, царь Иеуй, установил свое правление в Израиле посредством ужасающей жестокости. Имя первенца Осии, Израиль, открыло, что суровый суд вскоре падет на Израиль. Второму ребенку Осии, дочери, дали имя Ло-Рухама, что можно перевести как «без любви» или «немилостиво». Это имя означало, что Бог прекратит являть царству Израиля любовь и милость. И, наконец, третьего ребенка Бог велел Осии назвать Ло-Амми, что значит «не мой народ». Имя этого сына значило, что некоторое время Бог будет поступать с Израилем так, будто они – языческий народ, находящийся под его гневом. История раннего периода в жизни и семьи пророка предвещает ожидавшее Израиль суровое наказание, но Осия уравновешивает пророчество о суде богодухновенными откровениями о надежде. Глава 1, стих 10, глава 2, стих 1. Осия провозглашает, что, несмотря на грядущее опустошение Израиля, Бог все же исполнит обещание, данное Аврааму. Книга Бытия, главы 13 и 22. В главе 1, стихе 10 мы читаем: «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: „Вы не мой народ“, будут говорить им: „Вы сыны Бога живого“».
Из книг пророков мы знаем, что Господь иногда прибегает к образам, чтобы подчеркнуть свое намерение исполнить обетование. Он также использует символические действия. Когда Бог повелел Осии жениться на блуднице, он желал показать, что его народ вел себя подобно неверной жене и даже блуднице, поклоняясь лжебогам других народов. Однако через историю семьи пророка Осии Бог показал, что несмотря на блуд и неверность народа, Господь остается верен своему завету.
За повествованием Осии о его семье идет рассказ о первой Божьей тяжбе, глава 2, стихи со 2 по 23. Как обычно, в пророческих книгах на небесном судебном процессе, глава 2, стихи со 2 по 13, Господь провозглашает, что северный Израиль ожидает проклятия. Подобно неверной мужу храмовой проститутке Гомере, израильтяне были неверны Богу, и Господь обещает покарать их посредством Ассирийской империи. Но в отличие от большинства судебных процессов Бога, этот не завершается проклятием. Напротив, в стихах с 14 по 23 Бог говорит о благословениях, которые после заслуженного наказания обретет Израиль. Прочитаем обнадеживающие слова Господа, глава 2, стих 18. «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями, и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле. И лук, и меч, и войну истреблю от той земли, и дам им жить в безопасности». Бог заверяет свой народ в будущих благословениях, обещая заключить с Израилем завет. Этот завет предсказали и поздние пророки, и Иеремия 31:31 называет этот завет новым, Исаия 54:10 и Иезекииль 34:25 и 37:26 называют его заветом мира. Осия возвещает о том, как Божье благословение восстановит мироздание. Будет мир с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле. Также Господь обещает прекращение насилия со стороны ассирийцев. «И лук, и меч, и войну истреблю от земли той. Израиль будет жить в безопасности». Рассказав, как суд Божий и надежда отражены в раннем периоде жизни его семьи, Осия переходит к позднему периоду, глава 3, стихи с 1 по 5. Из главы 3, стихи с 1 по 3, мы узнаем, что Гомерь вернулась к своему прежнему занятию. Но Бог повелевает Осии, стих 1, «Иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую». Осия послушался Бога, но в стихе 3 он говорит Гомере, что супружеских отношений между ними не будет многие дни. И опять же, Осия упоминает не только о суде, но и о грядущей милости Божьей. В главе 3, стихах 4 и 5, мы читаем, «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Время, которое Гомерь проведет без мужа, символизирует, что Израилю придется пройти через долгий период бедствий. Без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. Но Осия снова отмечает, что после периода наказания Израиль обретет Божью милость или благословение. Итак, мы видели, что первоначальное значение первого раздела книги состоит в том, что после периода наказания Израиль ожидает благословения. Теперь рассмотрим пророчество о том, что эти благословения к Израилю придут через Иудею. В начале служения пророка Осии иудейский царь Озия был верен Богу. Поэтому, когда над Северным царством Бог провозгласил суд, к царству Южному он отнесся иначе. «А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их», — говорит Господь, глава 1, стих 7. Но это не все, что нам предстоит узнать о Южном царстве из первого раздела книги Осии. Вот как можно сформулировать вторую часть откровения, полученного Осией в первом разделе его книги. Пророк учит руководителей Южного царства, что в последние дни Израиль обретет Божье благословение благодаря воссоединению с Иудеей и подчинению дому Давида. Чтобы понять, почему Осия обращает особое внимание на то, что Израиль обретет благословение именно через воссоединение с Иудеей, нужно вспомнить три ветхозаветные темы в его книге. Во-первых, начиная с эпохи патриархов, Ветхий Завет подчеркивает значимость единства колен Израилевых. Описывая примирение Иосифа с братьями, книга Бытия показывает образец такого единства. Книги «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», «Иисуса Навина», «Судей», «Первое и Второе царств» также уделяют особое внимание единству Израиля. Служение Осии началось в период разделения Израиля и Иудеи. Но, как и другие пророки, Осия делает упор на том, что Бог благословит Израиль при условии воссоединения 12 колен. Осия также обращается и к теме подчинения дому Давидову, второй теме из Ветхого Завета, которая прослеживается во всем Писании. Книги Судей и Царств, а также ряд псалмов, подтверждают, что дом Давидов, царский род Иуды, будет править народом Божьим всегда. Эта тема также берет свое начало в истории Иосифа и его братьев. Праотец Иаков, Бытие 49.10, предсказывает, что жезл, символ царской власти, не отойдет от Иуды. Итак, в то время, как северное колено отвергли власть дома Давидова, Осия подчеркивает, что будущее их благословение зависит от их послушания роду Давидову. В-третьих, чтобы понять слова Осии о благословении Израиля через Иудею, важно помнить о будущем замысле в истории мира. Исторические книги Ветхого Завета и Псалмы указывают, что Богу угодно объединить свой народ под сенью дома Давидова для того, чтобы распространить Царство Божье по всему миру. В истории Иосифа и его братьев звучит и эта тема. Праотец Иаков пророчествует о своем сыне Иуде, Бытие 49.10. Не отойдет скипетр от Иуды и ему покорность народов. Итак, 12 колен Израилевых, объединенных под властью царя из дома Давидова, распространят Царство Божье по всему миру. И самые ранние пророчества Осии об Иудее также возвещали ей славное будущее. Осия затрагивает все три темы и говорит, глава 1, стих 11. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля». Здесь Осия предсказывает, что «день Израиля», бедствие Северного царства от нашествия Ассирии, будет великим. Но после суда Божьего соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, как один народ. Они поставят себе одну главу или царя. Осия вновь обращается к этим ветхозаветным темам в главе 3, стихе 5. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Итак, после периода суда сыны Израилевы взыщут не только Господа Бога своего, но и Давида, царя своего. Обратите внимание, это произойдет в последние дни. Это выражение от древнееврейского «биахарит хаямим». В других отрывках это и подобные ей фразы переводятся просто словами «в будущем». Но в данном случае верным будет перевод «в последние дни», что указывает на кульминационный момент истории, когда после окончания изгнания Божьего народа осуществится замысел Господа. Как отмечалось в других видеосериях на слова «в последние дни» из Второзакония 4:25-31, ссылались многие пророки Ветхого Завета. В этих стихах Моисей предупреждает Божий народ, что если тот вероломно нарушит завет, Господь предаст его в руки врагов и изгонит с земли обетованной. Но в стихе 30 Моисей заверяет Божий народ в том, что в последние дни он покается и его изгнание завершится. Согласно пророчеству Моисея, Осия возвещает, что Северный Израиль понесет суровое Божье наказание. В то же время он подтверждает, что после суда их ожидает покаяние, воссоединение с Иудеей и подчинение дому Давидову. Это принесет им благословение в последние дни, когда Царство Божье распространится по всему миру.
В Пятикнижии можно встретить выражение «последние дни». Один из примеров тому мы видим в конце 4 главы Второзакония. Контекст таков. Моисей предупреждает Израиль, который готовится войти в землю обетованную, что если тот ослушается Бога и не будет верен заключенному на Синае завету, то будет изгнан из земли. Но также Моисей говорит и о том, что даже если израильтян изгонят из земли обетованной из-за непослушания Богу, есть надежда для тех, кто в последние дни обратится к Господу, они воззовут к Нему, и Он вернет их в обетованную землю. Он никогда не забывает о своем народе, но всегда готов принять и духовно возродить его. Таким образом, мы можем усвоить важную истину о сущности Бога. Он тот, кто восстанавливает и искупает грешника. Это помогает понять Божье деяние в Иисусе Христе и Его замысел о мире и человечестве.
Теперь ясно, почему Осия впервые произнес эти пророчества о суде и о надежде в правление Иеровоама II в Северном Израиле. Бог призвал пророка предостеречь Израиль о скором Божьем суде и побудить их искать милости Божьей. И хотя Израиль пренебрег пророчеством Осии и его постиг суд Божий, цель пророчества Осии нам ясна. Но почему же Осия включил это пророчество о суде и надежде для Северного царства в книгу, которую составлял в Южном царстве десятилетия спустя? Какую цель он хотел достичь? Во-первых, ранние пророчества, относящиеся к Северному царству, помогали вождям Южного царства времен Езекии понять пророческую мудрость книги в целом. Как в свое время Израиль, теперь суд Божий ожидал и Иудею. Пророчество Осии было необходимо им, как руководство. Однако, включив в свою книгу пророчество об Израиле, Осия преследовал и другую цель. Он желал напомнить вождям Иудеи о Божьем замысле для его народа. Что бы ни происходило, благословения в последние дни будут явлены только одним путем. Потомок Давида снова объединит народ и приведет Израиль и Иудею к Божьим благословениям. Согласно 2 Паралипоменон, глава 30, царь Езекия, как потомок Давида, пытался в начале своего правления объединить Израиль и Иудею. Но позднее он отвернулся от Бога, и его попытка не удалась. Под судом Божьим Израиль был разорен, Иудея пала, все еще ожидая благословений, которые должны были открыться в последние дни. Мы рассмотрели первоначальное значение введения книги Осии, историю о суде и надежде. Теперь обратимся к современному применению этого раздела книги.
Христиане по-разному применяют книгу Осии, но часто наш подход к толкованию непоследователен. Конечно, Дух Святой обычно хранит нас от грубых ошибок, когда мы пытаемся толковать отдельные фрагменты книги. Но в данном случае мы используем другой подход. Мы сосредоточимся на основных темах, которые звучат в ранних пророчествах Осии о суде и надежде.
Разбирая современное применение первого раздела книги, мы рассмотрим ключевые взаимосвязи между этой частью книги и Новым Заветом. Первое. Что говорит о Церкви, как невесте Христа, Новый Завет? Второе. Чему учит Новый Завет относительно последних дней во Христе? Сначала посмотрим, как понимание Церкви как невесты Христа объединяет наше время и времена пророка Осии. Рассказывая в первых трех главах историю супружества с Гомерь, Осия рисует взаимоотношения Бога с народом Ветхого Завета, Израилем и Иудеей. Осию и Гомерь связывает завет супружества. Бог и его народ также были связаны законом. Гомерь нарушила завет с Осией. Израиль и Иудея нарушили завет с Богом. Осия обновил свой завет с Гомерь и вернул ей свою любовь. Бог обещал в последние дни восстановить завет со своим народом и вернуть ему свою любовь. Священнописатель намеренно сравнил отношения Бога с Иудеей и Израилем с супружеством. Другие пророки также описывали отношения Бога с его народом, используя подобные метафоры. Например, Исаии 62:5 и Иеремии 2:2 и 2:32. Иеремии 31:32. Новый Завет опирается на Ветхий Завет, когда описывает Церковь как невесту Христа. Так Иосия описывает Бога как супруга его народа. Эта метафора используется в таких местах Писания, как 2 Коринфянам 11:2, Ефесянам 5:25-33, Откровение 19:7. И Откровение 21, 2 и 9. Эта новозаветная концепция отражает тот факт, что христианская церковь – продолжение ветхозаветного народа Божьего. В течение всей библейской истории у Бога была лишь одна невеста. Итак, отношение Христа с церковью есть нечто абсолютно новое, скорее, это понятие «народ Божий». Разумеется, в новозаветной церкви язычников намного больше. Однако авторы Нового Завета поясняют, что язычники даже при Ветхом Завете могли стать частью народа Божьего, членами семьи Авраамовой. Поэтому пророчество Осии для невесты Божьей, Израиля и Иудеи, применимо и к нам, как к невесте Христа, независимо от нашей этнической принадлежности.
Говоря о новозаветней церкви, важно осознать, что это не новое понятие. Оно неразрывно связано с Божьим искупительным замыслом относительно древнего Израиля. У Бога есть только один народ и один предвечный замысел, который Он воплощает в человеческой истории и открывает нам в Писании. Верующие времен Ветхого Завета верили в Божье обещание, обетования Завета, которые должны были исполниться с приходом Иисуса Христа. После Его пришествия современная Церковь верит в Христа, имея более совершенное знание о Нем, и все же мы верим в те же обетования и того же Искупителя, что и верующие времен Ветхого Завета. Обетования осуществились, нам дано более глубокое знание. Но не следует преуменьшать значение единства ветхозаветнего народа Божьего и Церкви Нового Завета. Мы не должны отделять истинно верующие в Господа израильтян времен Ветхого Завета от новозаветней Церкви. Помните, что есть только один народ Божий и единый предвечный замысел, который все еще воплощается. На новых небесах и новой земле, когда Христос вернется и совершит все, и иудеи, и язычники, каждый, кто уповал на Христа во времена Ветхого и Нового Заветов, все преклонят колени перед Господом Иисусом Христом и будут прославлять Его вечно.
Применяя к современности первый раздел книги Осии, мы отметили взаимосвязь между невестой Христа и народом Божьим. Теперь поговорим о том, как пророчества Осии о будущем Божьей невесты воплощаются в последние дни. В первом разделе своей книги Осия укрепляет надежду на то, что после периода наказания Бог изольет на Израиль и Иудею великие благословения. Он подчеркивает, что это произойдет в последние дни. Однако народ Божий продолжал бунтовать против Бога, поэтому период наказания растянулся на более чем 700 лет. Тем не менее, несмотря на столь длительное наказание, Иисус и апостолы верили пророчеству Осии о последних днях. Снова и снова новозаветные авторы называют всю эпоху, эру Нового Завета, эпоху христианской церкви, последними днями. По-гречески «эсхатос». Именно от этого слова образован богословский термин «эсхатология», Авторы Нового Завета утверждали, что Иисус и есть великий сын Давидов, в ком исполняется пророчество Осии о последних днях. Но, как мы знаем из других уроков, Новый Завет также учит, что благословения последнего времени невесты Божьей приходят в три этапа. Первый этап – введение царства, когда в свое первое пришествие Христос заложил основание церкви. Второй этап – распространение царства Христова в ходе истории церкви. Третьим этапом станет совершение царства, когда Христос вернется в славе и обновит творение. Последователям Христа следует применять пророчество Осии о надежде и суде в свете этих трех этапов Божьего Царства. Введение Царства с первым происшествием делает возможным исполнение пророчества Осии. Через веру во Христа, в Его смерть, воскресение и вознесение, мужчины, женщины и дети приобщаются к Церкви. Тем самым они обручаются Христу. Как пишет апостол Павел, 2 Коринфянам 11:2, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Итак, с введением царства надежда для народа Божьего, о которой пишет Осия, начинает воплощаться в церкви, невесте Христовой. Евангелисты подчеркивают, что сам Иисус во время своего земного служения начал исполнять пророчество Осии. Иисус призвал верный остаток из Иудеи, а также из Северного Израиля, в особенности из Галилеи. Создав церковь из верных представителей обоих регионов, Иисус, как сын Давидов, начал воссоединение Израиля и Иуды под своей властью. Миссия, которую Иисус поручил своим апостолам и пророкам, книга Деяний 1:8, также согласуется с пророчеством Осии о последних днях. Воссоединение Израиля и Иудеи под властью царя из дома Давидова – лишь часть Божьего замысла. Чтобы осуществить грандиозный Божий замысел о последних днях, апостолы Иисуса должны были свидетельствовать о Нем не только в Израиле и Иудее, но до края земли. Вот почему апостол Петр, 1 Петра 2:10, вспоминает первые главы книги Осии, описывая раннюю церковь. Церковь, состоящую из иудеев, израильтян и язычников. Он пишет: «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы». Апостол Павел также ссылается на первые две главы Осии, послание к Римлянам 9, 25 и 26. Он объясняет, как Бог объединил иудеев и язычников в одну христианскую церковь. Эти отрывки показывают, что обручение Вселенской Церкви Христу – начало осуществления пророчества Осии о последних днях. Пророчество Осии продолжает исполняться в ходе распространения Божьего Царства на протяжении истории Церкви. Христос правит с небесного престола и продолжает освящать свою невесту на земле. Вот почему Павел учит мужей уподобляться Христу, жертвуя собой ради жен. Как он объясняет в послании к Ефесянам 5, 26 и 27, Христос умер за свою невесту, чтобы освятить ее, очистив банию водной посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. На протяжении истории Церкви Бог продолжал созидать из народа Иудеи, Израиля и язычников со всех концов земли единый народ. Он даровал нам Своего Святого Духа как залог того, что мы обретем все обещанные им дивные благословения в последние дни. В союзе со Святым Духом мы получили привилегию распространять Божье Царство, провозглашая Евангелие или благую весть о том, что последние дни настали с приходом Иисуса Христа. Выполняя эту почетную задачу, мы видим исполнение пророчества Осии. Иудеи и язычники обретают благословение последних дней, взыскав Господа, приобщившись к Его народу, подчинившись великому сыну Давида, Иисусу Христу, и распространяя Царство Божье до края земли. И, наконец, в пророчествах первого раздела Осия призывает нас жить в свете надежды на совершение Царства Христа. Когда Христос вернется, Он принесет вечное осуждение тем, кто не уверовал в Него. А славное будущее невесты Христа, когда осуществится в полноте пророчество Осии о последних днях, описывает и Новый Завет.
Сотворение, грехопадение, искупление во Христе и совершение Его Царства. Человеческая история подходит к завершению. Бог исправит все, что нуждается в исправлении. Христос обещал вернуться. В 14 главе Иоанна Он говорит, что идет приготовить нам место, а затем вернется и примет нас к себе. Христос вернется и для того, чтобы судить живых и мертвых. Возвращение Христа важно по множеству причин. И не последнее из них – тот факт, что Его возвращение – своего рода логическое завершение Его воскресения. Он воскрес, Он воистину воскрес, но Он воскрес, чтобы вернуться, ведь именно об этом напоминает нам вечеря Господня, верно? Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.
В Откровении 19:7-8 апостол Иоанн описывает совершение царства как грандиозный брачный пир. Он говорит: «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. В вессон же есть праведность святых». Надежда пророка Осии на благословение в последние дни осуществится во всей полноте, когда невеста Христа войдет в новое творение. Верующие из Иудеи, из северных колен Израилевых, изо всех народов земли наполнят новое творение. Итак, ранние пророчества Осии о суде и грядущей надежде побуждают нас к тому, чтобы ожидать славного будущего, уготованного невесте Христа. И до славного возвращения Иисуса нам следует распространять по всему миру благую весть о Божьих благословениях последних дней.
Время, в которое мы, христиане, живем, можно описать как временной период неизвестной длительностью между первым и вторым пришествием Христа. Весь этот период можно назвать последними днями. Это может показаться странным, почему Бог не завершил процесс спасения и не обновил всю землю сразу, после первого пришествия Христа. Мы не знаем, мы не Бог, Ему решать. Но пока мы ожидаем возвращения Христа во славе и силе, Бог уже творит все новое. Святой Дух излился на всех христиан по-новому. Бог творит все новое в Иисусе, распространяя свою благую весть по всему миру эффективнее, чем когда-либо. Бог творит все новое. Мы ожидаем полноты всего, что Бог совершит в Иисусе для всего мира. Но, тем не менее, ощущаем парадоксальность ситуации. Конец всему уже пришел, и в то же время мы ожидаем его. Понимание этого чрезвычайно важно для христианской жизни.
Мы рассмотрели адресованные мудрым слова Осии о суде и надежде. Теперь перейдем ко второму разделу книги, где пророк акцентирует внимание на совершающемся суде.
Во втором разделе своей книги Осия собрал откровения о суде на Израиля и Иудею, которые он получил от Бога за десятилетие своего служения. Он уделил внимание этим откровениям, чтобы первые читатели в Иудее смогли мудро ввести себя в обстоятельствах, в которых находились. Какую же мудрость могли извлечь из этих откровений руководители Иудеи? Как им следовало управлять народом Божьим в свете пророчеств Осии? И как мудрость из второго раздела его книги применить к нашей современной жизни?
Раздел книги Осии, где он говорит о совершающемся суде, разделится на две части. Начинается он с двух Божьих судебных процессов, или тяжб, с главы 4 стих 1 по главу 5 стих 7. Далее Осия описывает Божьи призывы одуматься. Божий трубный призыв, с главы 5 стиха 8 по главу 9 стих 9. Как вы помните, Осия получил откровение о Божьем суде, когда посредством двух нашествий ассирийцев Бог производил суд над Израилем. Пророчество о Божьих судах Осия записал, когда получил откровение о нашествии Ассирии в 732 году до Рождества Христова. А пророчества, содержащие Божий трубный призыв, связаны с откровением об ассирийском нашествии в 722 году до Рождества Христова. Мы исследуем раздел, в котором автор уделяет особое внимание совершающемуся суду. Сначала обратимся к первоначальному значению этого раздела. Далее поговорим об их современном применении. Рассмотрим первоначальное значение второго раздела книги. Главную мысль данных глав можно обобщить по-разному. В целях урока мы сформулируем ее так. Израиль терпел все более суровое наказание из-за того, что постоянно восставал против Бога. Теперь Божья кара грозила и Иудее. Ко времени составления книги Осии ассирийцы разрушили царство израильское и теперь угрожали разрушением Иудея. Чтобы объяснить своим первым читателям, почему это происходит, Осия ознакомил их с пророчествами, которые получил на разных этапах своего служения. Он стремился донести до читателей следующее. Во-первых, Израиль понес справедливое наказание за то, что постоянно бунтовал против Бога. Во-вторых, Иудея теперь также грозил суд Божий, потому что и они восстали против Бога. Чтобы лучше понять первоначальное значение данного раздела, сначала рассмотрим бунт Израиля против Бога, а затем бунт Иудеи. Начнем с откровений Осии о неверности Израиля. В рассматриваемых главах Осия описывает неповиновение и бунт Израилю многообразно. Чтобы разобраться в этом материале, рассмотрим его в двух аспектах. Божьи обвинения против Израиля и Божьи наказания. С одной стороны, Осия перечисляет четыре вида обвинений против Израиля. Во-первых, Израиль нарушил основополагающие требования Божьего закона. Первый в этом разделе Божий судебный процесс против Израиля начинается с категоричного обвинения. В главе 4 стих 1 Осия заявляет, что в Израиле нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания. В стихе 2 звучит ссылка на 10 заповедей. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились. В том же стихе Бог указывает на особо тяжкие преступления израильтян. Кровопролитие следует за кровопролитием. Стих 6 обобщает. Израиль забыл закон Бога. Описывая следующий небесный суд, Осия снова говорит о распространившемся в Израиле беззаконии. В главе 5 стих 2 он провозглашает: «Глубоко погрязли они в распутстве». Далее следуют призывы Бога одуматься и раскаяться. В первом Божьем призыве вновь подчеркивается завет и закон. В главе 6 стих 7 Бог говорит: «Они же, подобно Адаму, нарушили завет». В стихах 8 и 9 снова речь идет о насилии. Галаад, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем. в главе 7 стихе 1 мы снова читаем о распространении насилия. «Входит вор, и разбойник грабит по улицам». Второй Божий призыв содержит Божье обвинение. В главе 8 стихе 1 читаем: «Как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и переступили закон мой». А в стихе 12 Бог с иронией заключает, что Израиль пренебрегает им. «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им, как бы чужие». В главе 9 стихе 7 читаем, что Израиль смотрел на пророков Божьих с сожалением, говоря: «Глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного». Осия однозначно утверждает: Израиль грубо нарушил Божий завет и Божий закон. Во втором обвинении Бог говорит о распространении идолопоклонства в Израиле. Идолопоклонство – это нарушение верности, которое Бог требует от своего народа. Это подчинение лжебогам других народов. Согласно 3 Царств 12.28, при основании Израильского царства царь Иеровоам I ввел культ Золотого Тельца. Осия понимал, что с тех пор неповиновение израильтян Богу только ширилось. Они продолжали смешивать поклонение Богу истинному с идолопоклонством хананеев. Более того, всякий раз, когда Израиль заключал союз с другим народом, он погружался в еще большее идолопоклонство, поскольку в древности союз с каким-либо народом подразумевал признание его религии.
Современные христиане недоумевают, считая, как пророк Осия осуждает союзы Израиля с другими народами. В чем, собственно, проблема? В нашем представлении международные союзы – явление позитивное. Мы думаем так. Такие союзы заключают, чтобы достичь мира и безопасности. Что в этом плохого? Но нужно знать, что во времена Ветхого Завета заключение союзов между народами означало и союзы между богами этих народов. То есть они признавали богов друг друга. Поэтому, когда Израиль или Иудея заключали договор с другим государством, они фактически признавали и богов этого государства. В глазах Божьих это было непослушание, ведь Господь требовал от своего народа безраздельной верности. Но заключая договор с другим государством, они должны были, по крайней мере, формально признать и богов этого государства. В результате они действительно начинали молиться этим богам и полагаться на них.
Итак, в пророчествах Осии о тяжбе Божьей внимание уделено идолопоклонству израильтян. Сначала в главе 4 стихе 13 Бог обвиняет израильтян в идолопоклонстве на вершинах гор и на холмах, под дубом и тополем и теревинфом. А в стихе 17 написано, что «привязался к идолам Ефрем, Северный Израиль». То же обвинение мы находим в другой тяжбе Божьей, в главе 5 стихе 1. Бог обвиняет священников и других вождей Израиля. «Вы были западнёю в массифе». Ряд толкователей отмечают, что археологи находили в массифе хананейских идолов времен Осии. Подобные обвинения в идолопоклонстве мы находим в первом призыве Бога одуматься. Мы читаем, что «пошел Ефрем к Ассуру», то есть Израиль заключил союз с ассирийцами и их богами, глава 5, стих 13. В главе 7, стихе 11 написано, что Израиль взыскал чужеземных богов. «Зовут египтян, идут в Ассирию». Звучит второй Божий призыв, глава 8, стих 4. «И мы узнаем, что из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов». В стихах 5 и 6 Бог напоминает о золотом тельце, которого Иеровоам I воздвиг в Дане. «Оставил тебя телец твой, Самария, в куски обратится телец самарийский». В стихе 9 Бог снова упоминает о том, что израильтяне пошли к Ассуру. А в стихе 11 читаем, что «много жертвенников настроил Ефрем для греха». В этом разделе Осия постоянно указывает на нарушение Израилем самих основ Завета. Он нарушил первую и вторую заповеди, совратившись вслед богам других народов. Неоднократно упоминается в этом разделе и обвинение в разврате и прелюбодеянии. Это третье обвинение, выдвинутое против Израиля. Боль самого пророка из-за неверности жены, которая вернулась к храмовой проституции, делала эту тему особенно мучительной для него. Он объясняет, какое оскорбление израильтяне нанесли Богу, участвуя в языческих ритуалах плодородия. Первый судебный процесс Бога против Израиля, глава 4, стих 2, начинается с обвинения в прелюбодеянии. Речь идет о развратных действиях, которые совершали приверженцы культа плодородия. Согласно 10 и 11 стихам, блуд, вино и напитки завладели сердцем израильтян. Греховные привычки настолько поработили их, что в стихах 12 и 13 Осия пишет, что дух или демон блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. В стихе 15 Бог говорит: «Ты, Израиль, блудодействуешь». А в стихе 18 читаем, что израильтяне совершенно предались блудодеянию. Далее, в контексте последней тяжбы, глава 5, стих 3, Бог снова говорит: «Ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился». А из стиха 4 мы узнаем, что дух, бес, блуда внутри них. Блудодеяния израильтян упомянуты и в первом Божьем трубном призыве одуматься. В главе 6, стих 10, читаем о блудодеянии у Ефрема. Культ плодородия настолько распространился среди израильтян, что в главе 7, стих 4, Бог говорит: «Все они пылают прелюбодейством». Во втором Божьем трубном призыве Осия обобщает выдвинутое Богом обвинение. В главе 8, стихе 9, он называет израильтян теми, кто «приобретал наемников себе». В первом стихе 9 главы Бог говорит: «Ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах». Господь оскорблен и отвергнут своим народом, который вместо служения Богу избрал культ плодородия. В этих главах Осия акцентирует внимание и на четвертом обвинении Израилю – лицемерное поклонение Богу. Как часто бывало в древности, внешнее соблюдение религиозных традиций руководители Израиля сохранили. Они призывали имя Яхве и утверждали, что смиряются перед ним, но это было лишь обрядом и не исходило из сердца. Вот почему первый судебный процесс, глава 4, стих 4, объявлен против религиозных вождей. «Твой народ, как спорящие со священником». Вот почему Бог настаивает, глава 4, стих 15, «Не клянитесь, жив Господь». Далее, в последней Божьей тяжбе, обвинение в лицемерии распространяется на всех руководителей Израиля, глава 5, стих 1. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев. Речь идет о знати в целом. Преклоните ухо, дом царя». Речь непосредственно о царской семье. Осия признает, глава 5, стих 6, что «с овцами своими и волами своими пойдут искать Господа». Но пророк отмечает, что они не найдут его, он удалился от них. Описывая первый трубный зов Божий, Осия увещевает Израиль искренне покаяться и поклониться Богу, глава 6, стих 1. «Пойдем и возвратимся к Богу». Но Бог открывает, стих 4, что их благочестие, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Бог утверждает, стих 6, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговеденья более, нежели всесожжений». Стих 9 указывает на лицемерие священников. А согласно главе 7, стих 7, Бог указывает, что «все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне». Господь провозглашает, стих 14, «и не взывали ко мне сердцем своим». Согласно стиху 16, они обращались, но не к Всевышнему. Похожие обвинения находим во втором призыве Бога. Бог говорит, глава 8, стих 2. «Ко мне будут взывать. Боже мой, мы познали Тебя, мы Израиль». Но в действительности, стих 3, «отверг Израиль доброе». Согласно стиху 13, «в жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его, но Господу не угодны они». Хотя можно с уверенностью сказать, что среди израильтян были истинно верующие, но в целом из пророчеств Осии очевидно, что благочестие большинства израильтян, в особенности руководителей Израиля, ограничивалось лишь обрядами. Рассматривая обвинения против Израиля, прегрешения народа никак нельзя назвать мелкими или незначительными. Напротив, народ Северного Царства проявлял вопиющее непослушание Богу. Они отвергли Божий завет и закон, впали в идолопоклонство, предались распутству, и поклонение их было лицемерным. Пророчества Осии ясно показывают, что грехи Израиля заслуживали сурового Божьего наказания. Итак, хотя в этих обвинениях Бог указывает на бунт Израиля, необходимо осознавать, что сами Божьи суды были результатом этого бунта. Прежде чем мы рассмотрим наказание, которое постигло Израиль за непослушание, нужно учесть два момента. Во-первых, как и остальные пророки Ветхого Завета, Осия обращает внимание на так называемые временные наказания. Это крах экономики, голод, смерти, изгнание, постигшее Северное Царство в связи с вторжением ассирийцев. Здесь пророк упоминает не о вечном наказании, том, которое постигнет неверных в последние дни. Во-первых, и Ветхий, и Новый Завет учат, что временные наказания для неверующих и истинно верующих служат разным целям. Тех, кто так и не покается и не обретет спасительную веру, Божьи временные наказания приведут к вечным наказаниям в последние дни. Но для истинно верующих Божьи временные наказания – это воспитательные меры, посылаемые из Его любящей руки, чтобы сохранить их для вечного блаженства последних дней. Вспомните, какие наказания в связи с ассирийским нашествием 732 года до Рождества Христова перечислены в Божьих судебных процессах. Поскольку эти откровения относятся к раннему этапу служения Осии, речь идет о менее суровых из возможных наказаний. Например, в описании первой Божьей тяжбы, в главе 4 стих 3, Осия предрекает крах в экономике и нехватку пищи. «Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней. Со зверями полевыми и птицами небесными даже и рыбы морские погибнут». В стихах 4 и 5 Бог, говоря о священнике и пророке, обращается главным образом к руководителям Израиля, а не ко всему народу. В 6 стихе Бог снова обращается к священникам. «Я отвергну тебя от священнодействия предо мною». В стихе 7 он провозглашает: «Славу их обращу в бесславие». Речь о благоденствии Израиля. В 10 стихе Господь снова угрожает священникам наказанием. «Будут есть и не насытятся». В этом же отрывке, в 14 стихе, Бог упоминает, что ограничит свое наказание. Он говорит: «Я оставлю наказывать дочерей ваших и невесток ваших». Бог не станет наказывать их за храмовую проституцию, потому что ответственность за их поведение в первую очередь несут отцы и мужья. В 16 стихе Осия отмечает, что Господь больше не станет кормить Израиль, как агнцев на пространном пастбище. Напротив, согласно 19 стиху, устыдятся они жертв своих. Подобным же образом, в более позднем судебном процессе Бог снова обращается к руководителям Израиля. В главе 5 стихе 2 Бог говорит: «Я накажу всех их». А из стиха 5 ясно, что впереди у Израиля еще более серьезные проблемы. «И Израиль, и Ефрем падут от нечестия своего». Как мы видим, трубные призывы одуматься открыты Осии позже, в то время, когда он предсказал ассирийское нашествие 722 года до Рождества Христова, приведшее к падению Самарии. Как и следовало ожидать, в этих пророчествах Бог возвещал уже более суровое наказание. В первом трубном призыве, глава 5, стих 9, он обещает, что Израиль сделается пустынею. В стихе 11, что Израиль угнетен, поражен судом. Согласно стиху 13, союз Израиля с Ассирией не излечит Израиль от раны. А в 14 стихе Бог предупреждает об изгнании из земли обетованной, говоря: «Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет». Даже угрожая Израилю более суровым наказанием, Бог признает, глава 7, стих 1, что он бы исцелил свой народ, но Израиль продолжает бунтовать против него. Как говорит стих 10, «И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его». Поэтому Бог провозглашает, стих 13, «Горе им, гибель им». Здесь же Бог вновь упоминает, что спасал их, и они продолжали грешить. Вот почему, как сказано в стихе 16, падут от меча князья их. Второй Божий призыв одуматься прозвучал еще ближе ко времени ассирийского нашествия в 722 году до Рождества Христова. Бог провозглашает, глава 8, стих 3, что враг будет преследовать Израиль. В куски обратится телец самарийский, стихи 6 и 7. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Далее стих 8 говорит, что поглощен Израиль Ассирией. А в 10 стихе узнаем, что вожди Израиля начнут страдать от бремени, из-за дани, которую придется платить. Более того, Осия указывает на грядущее изгнание в Ассирию, стих 13. Израильтяне возвратятся в Египет. Бог говорит, глава 9, стих 3, «Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое». Поражение Израиля будет столь великим, что, стих 6, «Египет соберет их, Мемфис похоронит их», — говорит Господь. Как пророчествует Осия незадолго до падения Самарии, стих 7, «Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния».
Изгнание в Ассирию было наказанием от Господа за грехи народа. Осия объясняет это событие. Глава 9, стих 7. «Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности». Осия указывает, что дни посещения и дни воздаяния настали, что означает изгнание в Ассирию. В той же главе, в стихе 15, читаем: «Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их, изгоню их из дома моего, не буду больше любить их, все князья их — отступники». Народ Божий будет изгнан из земли обетованной из-за непослушания и нечестия. Наконец, в той же 9 главе стихе 17 сказано: «Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между народами». Изгнанию предшествовало несколько пророческих предупреждений, и Осия был одним из тех, кого посылал Бог, чтобы призвать народ к покаянию. Но народ к пророку не прислушался, и в результате был изгнан из обетованной земли. Так Бог наказал их за осознанный бунт против Него.
Итак, первоначальное значение этого раздела связано с бунтом Израиля против Бога. Однако во втором разделе Осия открывает читателям и нечестие иудеи. Еще раз прослушайте окончание краткого обобщения второго раздела книги Осии. Иудея навлекла на себя те же наказания, что и Израиль, поскольку также восстала против Бога. Вы помните, что в первом разделе Осия дает иудейскому царству только положительные характеристики. Но во втором разделе пророк указывает, что с течением времени Иудея уподобилась Израилю. Из книги Осии и других пророков мы знаем, что Иудея, как и Израиль, забыла Божий завет и его закон. И в Иудее также распространилось идолопоклонство, храмовая проституция, связанная с культом плодородия, и лицемерное поклонение. Вот почему Иудее теперь также грозил Божий суд. Осия начинает раздел о совершающемся суде с описания двух божьих процессов против его народа. Первый из них, о нашествии Ассирии в 732 году до Рождества Христова, был записан в то время, когда в Иудее правил один из благочестивых царей, Озия или Иофам. Таким образом, в начале второго раздела мы находим позитивные характеристики Иудеи. Более того, Бог подчеркивает отличие Иудеи от царства Израильского. Бог говорит, глава 4, стих 15, «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда». Во время первого суда Бог лишь предупреждает Иудею, чтобы она не уподобилась Израилю. Но из описания второго суда, откровение о котором Осия получил незадолго до нашествия ассирийцев, ясно, что ситуация изменилась. На этом этапе служения пророка Иудеей начал править Ахаз. Он поощрял идолопоклонство, несправедливость и полагался на союз с Ассирией и ее богами для защиты царства от врагов. Поэтому Бог провозглашает суд, глава 5, стих 5. «Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними». И действительно, во времена союза между Сирией и Израилем Иудею постигли многие беды. Откровения Осии о призывах Божьих были обращены и к Иудее. Первый призыв содержит пророчество о вторжении Ассирии в 722 году до Рождества Христова. Вероятно, Ахаз в то время еще царствовал в Иудее. Мы читаем, глава 5, стих 10. «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Многие толкователи связывают этот отрывок с попыткой Ахаза отнять территорию колена Вениаминова, чтобы отомстить Израилю за нападение сирийско-израильской коалиции. Если это толкование верно, то вместо того, чтобы стремиться к единству народа Божьего, иудеи нарушили его закон о наследовании территории колен. Поэтому Бог угрожает Иудее наказанием, стихи 10-14. «И залью на них гнев мой, как воду, буду как червь для дома Иудина, как скимин для дома Иудина. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет». Здесь Осия предсказывает ужасы нашествия Сеннахирима, которое постигло Иудею в 701 году до Рождества Христова. Бог также обвиняет Иудею в том, что своим лицемерием они испытывают его терпение. Господь спрашивает, глава 6, стих 4, «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая». Бог грозит судом Южному царству, стих 11, «И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего». Уготованная Иудея жатва – это, вероятно, беды, которые постигнут его после вторжения ассирийцев. Обдумаем, что говорит Бог об Иудее во втором трудном призыве, когда разрушение Самарии в 722 году до Рождества Христова стало еще ближе. В то время Ахаз и Езекия, вероятно, правили Иудеей совместно. Бог отмечает, глава 8, стих 14, «Иуда настроил много укрепленных городов». Речь идет о попытках Езекии укрепить границы, чтобы не допустить вторжения ассирийцев. Разумеется, строить оборонные сооружения само по себе не грех. Однако усилия Езекии были символом его бунта против Бога, ведь он не только строил укрепления, но и искал защиты от Ассирии в союзе с Египтом и египетскими божествами. Вот почему Бог обещает Иудее наказание, стих 14. «Я пошлю огонь на города его». Когда в 701 году до Рождества Христова Сеннахирим вторгся в Иудею, это обещание воплотилось в жизнь. Впервые получив откровение о совершающемся суде, Осия многократно обращался с призывом к покаянию к Израилю, а затем и к Иудее. Господь явил своему народу долготерпение, и служение пророка длилось десятилетия. Но Израиль лишь все глубже погружался в грех. В 722 году до Рождества Христова Бог, наконец, произвел обещанный суд. Северное царство было разрушено Ассирийской империей, а его жители были изгнаны с земли обетованной. Позже, когда в дни правления Езекии Осия составлял свою книгу, Иудея также грозила разрушение и изгнание. В связи с этим пророчества Осии о совершающемся суде должны были помочь руководителям Иудеи осознать две истины. Во-первых, его пророчества свидетельствовали о том, что Северное царство заслужило суровое наказание. Господь был терпелив, и никто не может поставить под сомнение справедливость того, что Самария была разрушена, а северные колена уведены в плен. Во-вторых, пророчества Осии давали руководителям Иудеи возможность оценить состояние их царства. Бог защищал Иудею, пока в правлении Озии и Иоафама она оставалась ему верной. Но Ахаз и Езекия свернули с пути праведности, поэтому иудейские вожди времен Езекии отчаянно нуждались в мудрости. В отрезвляющей истине о том, что Иудея уподобилась Израилю, и теперь ей грозил Божий суд. Мы рассмотрели первоначальное значение глав, посвященных Божьему совершающемуся суду. Обратимся теперь к современному применению этого раздела. Как это Божье откровение должно изменить нашу жизнь?
К сожалению, многим сложно чему-то научиться из второго раздела книги Осии, так как там много говорится о Божьем суде и наказании. Часто мы полагаем, что к нам эти темы отношения не имеют, ведь Иисус умер, воскрес и освободил нас от Божьего суда. Мы знаем, что истинный христианин на суде Божьем будет оправдан через праведность Христа. Тот, кто возлагает надежду на спасение лишь на Христа, избавлен от Божьего вечного наказания. Однако, чтобы применить второй раздел книги Осии к жизни, нужно учитывать и другие аспекты учения Нового Завета.
Рассматривая современное применение второго раздела книги, мы используем ту же структуру, что и для первого раздела. Мы обустроим учение о невесте Христовой в Новом Завете, а затем поговорим о том, как толковать прочитанное в контексте учения о последних днях. Начнем с учения о Церкви как невесте Христовой. У Бога всегда была только одна невеста, или один народ. И новозаветная Церковь – это продолжение Божьего народа Ветхого Завета. Но чтобы понять, как откровение Осии о грядущем суде применимо к нам, следует рассмотреть еще одну параллель между Ветхим и Новым Заветами. В народе Божьем времен Ветхого Завета также и существовало различие между видимым и невидимым народом Божьим. В послании к Римлянам 2:28-29 Павел проводит такое разграничение в отношении ветхозаветного Израиля. Он говорит: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, то есть видимо, но тот иудей, кто внутренно таков, то есть невидимо». Вот почему, говоря о грядущем суде, Осия обращается ко всем, и к неверующим, и к истинным верующим в народе Божьем, то есть к невесте Христовой Ветхого Завета, Израилю и Иудее. Христианские богословы также часто разграничивали видимую и невидимую церковь. В новозаветную эпоху видимая церковь включает всех, кто исповедует веру во Христа, их детей и чья жизнь по каким-то причинам связана с христианской общиной. Невидимая же церковь – это особая группа людей внутри видимой церкви. Она включает тех, кто уже обрел или еще обретает спасительную веру во Христа. Пророк Осия обращался и к верующим, и к неверующим израильтянам и иудеям в народе Божьем. Так и мы должны применять откровение пророка к невесте Христовой наших дней, к видимой церкви.
И в богословии, и в истории мы разграничиваем видимую и невидимую церковь. Видимой церковью обычно называют поместную христианскую церковь. Она может состоять из истинных христиан и тех, кто только считает себя христианами. Невидимая же церковь состоит из Божьих людей всех времен и народов, на земле и на небесах. Они на небесах с Господом или в других уголках земли. Видимая церковь – это то, что мы обычно представляем. Слыша слово «церковь» – это собрание христиан. Но важно помнить, что в видимой церкви всегда будет пшеница и плевелы, как объяснял Иисус. Видимая церковь включает как истинных последователей Христа, так и тех, кто только кажется таковым. Помните, что среди апостолов Иисуса был и Иуда, и среди учеников Павла – Димас.
Помня о несовершенстве невесты Христа, рассмотрим современное применение пророчества Осии о совершающемся над церковью суде в последние дни. Как известно, Христос являет благословение последних дней в три этапа – введение, распространение и совершение Его Царства. Новый Завет учит, Христос очистит свою невесту, когда вернется во славе для совершения своего Царства. Неверующих в церкви, которые так и не покаялись и не проявили спасительную веру, ждет наказание. А на истинно верующих изольются его вечные благословения. И тогда невесте Христа больше не придется слышать обличений и предостережений о совершающемся суде. Однако в период введения и распространения царства все иначе. Иисус не даровал своей невесте совершенства в свое первое пришествие. Церковь остается несовершенной и в период распространения царства. Итак, пока церковь не обретет совершенство со вторым пришествием Христа, Божьи обличения и суды применимы ко всей видимой церкви. Конечно, во Христе нам открыто значительно больше, чем ветхозаветным верующим. Поэтому пророчество Осии следует применять в свете новозаветного откровения. Вот как делал это Иисус от Луки 24, 46-47. Свое воскресение Он связывает с проповедью покаяния. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Здесь Иисус применяет отрывок из книги Осии 6.1.2 к самому себе в свете новозаветного откровения. Осия провозгласил, если израильтяне искренне раскаются в своих грехах и вернутся к Господу, то Израиль скоро или в третий день обретет благословение. Иисус применяет это пророчество к своему воскресению и призывает народ к покаянию. Прочитаем еще один пример от Матфея 9.13. Здесь Иисус применяет пророчество Осии к жизни своих современников. Он говорит, «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Слова «милости хочу, а не жертвы» — это цитата из книги Осии 6.6. Пророк обвинял израильтян в лицемерном поклонении Богу. Иисус же использует слова пророка, чтобы обличить в лицемерии своих современников. Из слов Иисуса ясно, что на этапе распространения царства истины из книги Осии применимы ко всей видимой церкви. Как и во дни Осии, Бог изливает на свою невесту и благословение, и проклятие. И верующие, и неверующие в видимой церкви страдают от Божьих наказаний, временных трудностей, природных катастроф, болезней, войн, насилия, физической смерти. И Ветхий, и Новый Заветы указывают, что Бог допускает эти суды по многим причинам. Иногда причина в наших собственных поступках. Иногда Бог откликается на поступки, связанных с нами других людей. А также, пока Христос не вернулся в славе, видимая Церковь испытывает Божьи суды и потому, что творение еще стенает в результате греха Адама. Вот почему адресованные Израилю и Иудее предупреждения пророка обращены и к нам с вами. Мы нарушаем Божий закон и завет иначе, чем современники Осии. Но как причастники Нового Завета во Христе, мы призваны хранить верность Божьему Завету и Его закону. Мы не поклоняемся идолам в прямом смысле этого слова, но нам надлежит избегать идолопоклонства в любых его современных формах. Мы не практикуем храмовую проституцию и ханаанский культ плодородия, но мы должны удаляться от безнравственности. У нас лицемерие в поклонении Господу проявляется иначе, чем у израильтян и иудеев, но Бог призывает и нас исследовать свое сердце и искренне раскаиваться в своих грехах. Если мы читаем книгу Осии в свете новозаветного откровения, каждое обвинение, которое Бог предъявляет своему народу, мы можем применить и к нашей жизни. И если нас постигло временное наказание от Бога, нам следует смиряться, каяться в своих грехах и обновлять свою веру во Христа. Мы рассмотрели откровение пророка для мудрых о суде и надежде и о совершающемся суде. Какую мудрость хотел передать Осия в третьем разделе книги через пророчество о раскрывающейся надежде?
В первом разделе книги Осия пояснил, что по окончании периода наказания в последние дни Израиль и Иудея воссоединятся. Во второй раздел он включил откровения, которые подтверждают, что Божий суд постиг Израиль справедливо, и что Иудею также ожидает наказание. Суровая реальность огорчала руководителей Иудеи, первых читателей Осии. Неужели все пропало? Можно ли изменить ситуацию? Третий раздел отвечает на эти вопросы. Осия приводит еще ряд откровений. Они предназначались тем, кто желал идти путем мудрости к Божьим благословениям.
Мы рассмотрим раздел о раскрывающейся надежде в том же порядке, что и предыдущие разделы. Сначала исследуем первоначальное значение, а затем современное применение раздела. Итак, каково первоначальное значение третьего раздела книги? Что пытался донести пророк до руководителей Иудеи, своих первых читателей? Откровение из третьего раздела можно кратко обобщить так. Милость Божья к Его народу дает нам надежду на Его благословение последних дней. Но обрести их мы сможем лишь в том случае, если правильно откликнемся на Божье наказание. В этом разделе собраны пророчества разных этапов Его служения. Они несут первым читателям две ключевых идеи. Первая – надежда на Божье благословение последних дней все еще есть, потому что Бог милосерд, несмотря на грехи народа. Вторая. Благословение народ Божий сможет обрести, только если откликнется покаянием на посылаемое им наказание. Рассмотрим два аспекта первоначального значения раздела. Сначала то, как откликается на грехи народа Бог, а затем то, как откликается на наказание Божий народ. Итак, чему хотел научить Осия руководителей Иудеи, говоря об отклике Бога на грехи его народа? Как вы помните, в главах, посвященных надежде, пять основных разделов. Сравнение Израиля с плодом, глава 9 стихи с 10 по 12, связано с пророчеством о вторжении Ассирии в 732 году до Рождества Христова. Сравнение с деревом, глава 9 стихи с 13 по 17, и с виноградной лозой, глава 10 стихи с 1 по 10, также связано с пророчествами о вторжении Ассирии в 732 году до Рождества Христова. Сравнение с обученной телицей, глава 10 стихи с 11 по 15, и заключительное сравнение с сыном, глава 11 стих 1, глава 14 стих 8, связаны с пророчествами о вторжении ассирийцев в 722 году до Рождества Христова.
Каждая из пяти частей Осия предваряет размышлениями Бога над его отношениями с Израилем в прошлом. Бог всегда был милостив к своему народу, даже когда грозил ему судом. Часто мы думаем, что Бог не может одновременно гневаться и проявлять милость. Осия показывает, что такое мнение ошибочно. Наказывая Израиля, Бог тем самым являл ему милость. В этой истине читатели Осии обретали мудрость, необходимую для того, чтобы преодолеть трудности своего времени.
В начале раздела Осия сравнивает Северное царство с плодом, глава 9 стихи с 10 по 12. Мы видим благоволение Божье к Израилю, видим, как Бог являл милость, несмотря на грехи израильтян в прошлом. Бог напоминает, что Израиль был как виноград в пустыне и как первая ягода на смоковнице, стих 10. Бог заботился об Израиле, когда вывел его из Египта. Господь предупреждает о грядущем в 732 году до Рождества Христова ассирийском нашествии, но говорит, что его отношение к Израилю не изменилось. Эти стихи открывают нам Божье долготерпение. Бог указывает, что в идолопоклонство и распутство Израиль впал давно. Он говорит, стих 10, «Увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фигору, и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Из книги чисел, глава 25, мы знаем, что на пути в землю обетованную во времена Моисея израильтяне поклонялись идолам Маава, и с маавитянками участвовали в обрядах культа плодородия, то есть идолопоклонство и распутство в народе были не новы. Напоминая об этом, Бог показал, что проявлял долготерпение ко многим поколениям израильтян долгие годы. Далее Северное царство сравнивается с деревом, глава 9 стихи с 13 по 17. Здесь мы снова видим Божье милосердие в ответ на грехи Израиля. Во-первых, Бог провозглашает, стих 13, что Израиль, как дерево, был насажден на прекрасной местности. Он вспоминает, как «насадил колено Израилевы в земле обетованной», и даже предостерегая о суровом наказании через нашествие Ассирии в 732 году до Рождества Христова, Господь снова открывает свою любовь к Израилю. Более того, Бог говорит о долготерпении к Израилю. В 15 стихе читаем «Все зло их в Галгале, там я возненавидел их». Это ссылка на эпизод из Первой Царств 13:8-14. Вопреки повелениям Божьим, царь Саул принес жертву. И снова отметим, Бог терпел неверное поклонение многих поколений израильтян, прежде чем наказать Израиль через ассирийское нашествие. Милость Бога во дни служения Осии открывается и в сравнении Израиля с ветвистой лозой, глава 10 стихи с 1 по 10. Бог говорит о своем благоволении к Израилю, стих 1. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Господь вспоминает, как радовался росту и укреплению своего народа. Хотя и решил наказать его через вторжение Ассирии в 722 году. Здесь снова воспоминания о прошлом открывают Божье долготерпение к Израилю. В 9 стихе Бог опять упоминает времена Саула. Он говорит, «Больше, нежели во дни Гивы, столицы царства Саула, грешил ты, Израиль». Бог определил Израилю наказание, но Он являл милость многим поколениям израильтян. Далее Израиль сравнивается с обученной телицей, глава 10, стихи с 11 по 15. Бог говорит о своем народе с любовью, стих 11, первая часть. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. Несмотря на то, что Господь собирается сурово наказать Израиль через нашествие 722 года до Рождества Христова, Он с любовью сравнивает его с телицей, активной и трудолюбивой. Бог снова указывает на свое долготерпение, стих 13, где говорит, обращаясь к израильтянам. «Возделывали нечестие, пожинайте беззаконие, едите плод лжи». Поколения сменяют друг друга, и только спустя долгие годы Бог наказывает Израиль. Наконец, Осия подчеркивает Божье милосердие в ответ на грехи народа в его сравнении с возлюбленным сыном, глава 11, стих 1 по главу 14, стих 8. Божье благоволение к Израилю длилось долгие годы. В главе 11, стих 1, Бог вспоминает, что «когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Бог собирается наказать Северное Царство через ассирийцев в 722 году до Рождества Христова. Но Он помнит свою отеческую любовь к Израилю. Послушайте, сколько нежности в Его словах, глава 11, стих 8. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Также в этом разделе раскрывается и тема Божьего долготерпения. Бог сетует, глава 11, стих 2, что на протяжении веков звали их, израильтян, а они уходили прочь. Бог размышляет о том, как долго Он являл милосердие Северному Царству.
В структуре последнего раздела книги Осии сложно разобраться. Однако ряд толкователей считает, что понимать ее стоит так. Это отрывки из пророчеств, которые Осия получал в разные периоды своего служения, но они объединены метафорами. Все эти метафоры объединены общей темой. Речь идет о том, что высоко ценилось в древнем мире, финиковой пальме в пустыне, ветвистом винограднике, обученной телице, сыне-наследнике. Всякий раз Бог сравнивает Израиль с чем-то драгоценным. В последней метафоре Бог говорит: «Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих». Как любящий отец Бог посвятил себя Израилю, но тот продолжал восставать. Чем больше для него делал Бог, тем больше непокорности проявлял Израиль. Но далее Бог говорит: «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась жалость моя». Итак, чтобы верно понять смысл этих метафор, мы должны осознать, что в своей мудрости Бог наказывает свой народ, народ Завета, который ему очень дорог, но не оставляет его навсегда, и однажды его народ придет к покаянию и обретет его благословение.
Несложно понять, с какой целью Бог дал Осии откровение о своем долготерпении к Израилю. В ходе своего служения пророк не раз видел, как Бог являл Северному Царству милосердие, чтобы призвать его к покаянию. Но чаще всего Израиль продолжал бунтовать, потому и попадал под все более суровый Божий суд. Однако на каждом этапе Бог продолжал являть ему милость. Итак, Осия обращается к руководителям Иудеи во времена Езекии. В третьем разделе книги он акцентирует внимание на Божьем милосердии к Израилю. Он призывает продолжать надеяться на благословение последних дней, несмотря на то, что Северное Царство Бог отправил в изгнание. История Божьих взаимоотношений с Его народом являет Его милость и долготерпение в ответ на непослушание израильтян. Это давало Иудее надежду на то, что однажды два царства воссоединятся под главенством царя из дома Давидова, и Бог изольет на свой народ благословение последних дней. Мы рассмотрели первоначальное значение третьего раздела книги Осии. Руководителям Иудеи нужно хранить надежду, потому что Бог всегда проявлял к своему народу милость. Теперь поговорим о том, как надежда на благословение связана с откликом народа на Божье откровение. Мы кратко обобщим тему третьего раздела так. Надежда на Божье благословение последних дней осуществится только, если Божий народ правильно откликнется на Божье наказание.
Милость Господа к своему народу, которую Он являл во времена Осии, давала надежду на будущие благословения. В то же время пророк не преуменьшает и ответственности человека. Для того, чтобы Бог отменил наказание и повел народ к благословениям последних дней, Израилю и Иудее следовало откликнуться покаянием и жить в служении Богу.
Как нам уже известно, 5 частей этого раздела книги Осии были даны пророку на разных этапах его служения. Но поскольку Северное царство отвернулось от Бога раньше Южного, в начале этого раздела в первую очередь описывается то, как ответил Богу Израиль. Но во времена правления Ахаза и Езекии Иудея также отступила от Бога. Поэтому позже Осия добавил призыв к Иудее ответить Богу смирением и покаянием. Сравнивая Израиль с плодом, глава 9 стихи 10-12, Осия призывает вспомнить долгую историю их непослушания Богу. Он подчеркивает стих 10. «Еще отцы Израиля пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Бог вспоминает, как являл долготерпение в прошлом». А также Осия указывает, что израильтяне должны усвоить, их нынешняя непокорность Богу не была единичным явлением. Израильтянам следовало признать, что, практикуя идолопоклонство и культ плодородия, их предки гневили Бога на протяжении столетий. Сравнивая Израиль с деревом, глава 9 стихи с 13 по 17, пророк снова призывает их признать грехи прошлого. Бог указывает, стих 15, что во времена правления Саула он возненавидел их за злые дела их в Галгале. Ясно, что северные колена не отвернулись от грехов своих предков. Как сказано у Осии, глава 9 стих 17, они не послушались его. Израильтяне отказывались внять предостережением Бога, и это сделало их грех в глазах Господа весьма великим. Сравнивая Израиль с ветвистым виноградом, глава 10, стихи с 1 по 10, пророк также делает упор на покаяние в грехах прошлого. Бог провозглашает, глава 10, стих 9, что Израиль начал грешить еще при царе Сауле. Он говорит им: «Больше, нежели в дни Гивы, грешил ты, Израиль». Осия отмечает, стих 2. Хотя израильтяне утверждали, что смирились перед Богом, однако разделилось сердце их. А затем стих 4. Бог снова указывает, что они говорят слова пустые, клянутся ложно. Сравнивая Израиль с обученной телицей, глава 10 стихи с 11 по 15, Бог снова требует от Северного царства признать свою вину. Бог обвиняет их в упорном непослушании и нежелании покаяться, стих 13. «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». Как уже отмечалось, этот раздел, вероятно, был написан в то время, когда Осия пророчествовал об ассирийском нашествии 722 года до Рождества Христова, после того, как в Иудее начал править Ахаз. В отличие от своих предшественников, Ахаз ввел Иудею в грех против Бога. Здесь Осия упоминает не только отклик Израиля, но и отклик Иудеи. Но Иудея, в отличие от Израиля, в прошлом была послушна Богу. Поэтому Осия акцентирует внимание на том, как жителям Иудеи следует ответить Богу в их нынешних обстоятельствах. В главе 10 стихах 11 и 12 мы читаем: «Иуда будет пахать, Иаков будет баранить. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Пророк уже не призывает народ покаяться в долгой истории прегрешений. Осия призывает Иудею обратить внимание на то, что происходит прямо сейчас. Им следует отринуть греховные пути Ахаза. Им следует сеять себе в правду и пожинать милость. Им следует распахивать у себя на вину или почву. Зачем? Поскольку им тоже угрожало нашествие ассирийцев, они должны были взыскать Бога. Если они отвратятся от своих злых путей, у них есть будущее. Бог дождем прольет на них правду. Здесь Осия упоминает о благословениях последних дней, когда Израиль и Иуда воссоединятся под главенством рода Давидова. Но Иудея сможет сыграть свою роль в Божьем замысле только при условии, что они покаются, и Божья праведность изольется на них. Наконец, Бог сравнивает Израиль с возлюбленным сыном, глава 11 стих 1, глава 14 стих 8. Здесь подробнее объясняется нужда Израиля в покаянии за грехи прошлого. Снова Бог напоминает израильтянам историю их непослушания. Со времен Моисея Бог относился к Израилю как к своему сыну. Но, глава 11 стих 2, звали их, а они уходили прочь от лица их. Приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. В результате многолетнего упорства Израиля Бог заключает, стих 7, «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Израильтяне сделались столь нечестивыми, что Бог не принимает их лицемерное прошение о милости. Изгнание израильтян продолжалось, и северные колена должны были оставить лицемерное благочестие. Бог призывал их искренне раскаяться в своих грехах. Он также заверил Израиль в том, что они все же обретут благословение последних дней, стих 11. «Встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь». Ответ иудеев на Божий призыв в их нынешних обстоятельствах также описан в этом последнем разделе. Бог провозглашает, глава 11, стих 12. «Иуда держался еще Бога». К сожалению, иврит здесь сложно перевести и истолковать. Его можно понять двояко, как одобрение иудеи в сравнении с Израилем и как осуждение иудеи. Но учитывая, что это пророчество Осия произносит ближе к завершению своего служения, это скорее слово о суде. По мере того, как приближалось разрушение Самарии, Иудея, как и Израиль, все больше отпала от Бога. Глава 12, стихи со 2 по 6, последнее и самое длинное пророчество об Иудее в третьем разделе книги Осии. «Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его. Воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда». В этом отрывке Бог призывает Иудею размышлять над историей жизни Иакова, главы с 25 по 36. Пророк указывает, что Иаков согрешил, когда запинал брата своего. Но Иаков также боролся с Богом и с ангелом в Пенуэле. Там Иаков плакал и искал благословения Божьего и получить его. Осия призывает иудеев плакать и искать Божьего благословения, подобно Иакову. Что получил за свое смирение Иаков? Он встретился с Богом в Вефиле и познал, что Господь есть Бог Саваоф. Этот божественный титул говорит о том, что Бог есть глава небесного воинства. Осия применяет историю жизни Иакова к Иудея. Иудея также может обрести благоволение Бога, вождя небесного воинства, даже перед лицом врага, будь то Ассирия или Вавилон. Если с помощью Божьей они обратятся или покаятся, будут наблюдать милость и суд и уповать на Бога всегда, Бог вместе с воинством ангелов будет на их стороне. Несложно понять, почему Осия внес эти слова в заключительную часть своей книги. Как вы помните, он составил ее либо в период, когда Иудея угрожала нашествию ассирийцев перед вторжением Сеннахирима в 701 году до Рождества Христова, либо сразу после вторжения Сеннахирима, когда им угрожало нашествие вавилонян, как нам известно из книги Исаии, глава 39, стих 6. В любом случае, иудеи отчаянно нуждались в Божьей помощи. Но чтобы увидеть, как Бог ведет небесное воинство против их врагов, им следовало ответить ему смирением и покаянием. Им следовало признать, что они вели себя подобно Иакову в годы его молодости, а теперь должны уподобиться Иакову, возмужавшему. Только при этом условии Иудея сможет стать для Израиля проводником благословений последних дней. Увещевая их покаяться, Осия понимал, что руководителям Иудеи также необходима надежда на избавление северных колен. Осия пояснял в первом разделе, что благословения Израиль и Иудея обретут, когда воссоединятся под сенью дома Давидова. То есть надежда Иудеи на благословение могла осуществиться только в случае возвращения Израиля к Господу. Вот почему Осия и завершает последний раздел своей книги пространным призывом покаяться к Израилю, глава 14, стихи с 1 по 8. Прочитаем его слова, глава 14, стихи с 1 по 3. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня, и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Осия призывает израильтян, которые жили в Иудее или бежали в другие области, обратиться к Господу. Чтобы они знали, как это сделать, Осия дает им образец покаянной молитвы. Им надлежало сказать Господу: «Отними всякое беззаконие». Они должны были просить Его принять во благо жертву уст. Им нужно было перестать надеяться на Ассирию и коней, то есть человеческие военные ресурсы, и отречься от идолопоклонства, и никогда более не называть своим богом идола. Как же откликнется Бог на искреннее раскаяние? Бог отвечает, глава 14, стих 7. «Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». Если северное царство смирится, Господь изольет на него свои благословения. Из первоначального значения пророчеств Осии о раскрывающейся надежде мы узнали, как Бог являл долготерпение в ответ на грехи и как должен был откликнуться на это народ. Перейдем к современному применению этого раздела. Как откровения Осии должны изменить нашу жизнь?
В третьем разделе Осия заверяет правителей Иудеи в том, что Господь все еще любит свою невесту и восстановит свой народ. Также и мы, христиане, можем быть уверены, что Бог продолжает любить свою церковь. Осия призывал Израиль и Иудею ответить на Божий призыв послушания. Так и мы должны отвечать ему, если хотим обрести благословение последних дней после возвращения Иисуса.
Чтобы понять современное применение третьего раздела, снова обратимся к новозаветным темам, как невеста Христова и последние дни во Христе. Поговорим о том, как данное Осии откровение применимо к церкви как невесте Христа. При Ветхом Завете грехи Божьей невесты привели к суровому наказанию. Жители Северного Царства страдали в изгнании в результате нашествия Ассирии. А когда бунтовать против Бога начала Иудея, они также столкнулись с угрозой разрушения и изгнания. Но в этих страшных обстоятельствах Осия призывал и видимую, и невидимую церковь обрести Божье прощение через покаяние и веру. Он искал тех, кого другие пророки называли остатком. Верных, тех, кто обратился к Богу за спасением и обретет его вечное благословение. То же относится и к церкви. Невеста Христа остается далекое от совершенства. Бог наказывает и народ Нового Завета. В то время как в некоторых странах церковь сильна, в других она весьма слаба, потому что Бог произвел здесь свой суд. Но как Осия, мы можем быть уверены в том, что какой бы безнадежной ни казалась ситуация в церкви, Бог не оставит свою невесту. Бог призывает каждого, мужчин, женщин, детей, состоящих в видимой и невидимой церкви, обрести его прощение через покаяние и веру. Он призывает нас стать верным остатком, теми, кто обретает полноту искупления и вечное благословение, когда Христос вернется во славе. Мы получили общее представление о состоянии невесты Христа. Обратимся к современному применению третьего раздела в свете последних дней во Христе. В последние дни созидание Царства Христа происходит в три этапа. Первый этап – введение Царства. Распространение Царства происходит в ходе истории Церкви. Совершение же Царства произойдет, когда Христос вернется на землю. Так же, как и другие разделы книги, мы рассмотрим пророчество Осии о раскрывающейся надежде в свете этого трехэтапного процесса. Во-первых, Новый Завет не оставляет сомнений в том, что надежды Израиля и Иудеи начали воплощаться на этапе введения Царства Христа. Первое пришествие Христа показало, что Бог не оставил свою невесту. Напротив, во Христе Он явил милость и долготерпение своему народу. Бог начал воплощать пророчество Осии о последних днях. Но на этом этапе царства Бог по-прежнему ждет от людей отклика покаянием и верой. Как и книга Осии, Евангелие говорит как о Божьей милости, так и значимости нашего отклика на Божий призыв. Сочетание Божьей благодати и необходимости покаяния мы видим в Евангелии от Матфея 2:15. Прочитаем его слова. Так исполнились слова, сказанные Господом через пророка. «Из Египта призвал я сына моего» — новый современный перевод. Слово «так» относится к бегству Иосифа, Марии и Иисуса в Египет и их возвращению оттуда. Матфей ссылается на Осию 11:1, где описывается, как Бог явил великую милость, призвав народ Израиля из Египта. Матфей утверждает, что это пророчество исполнилось на этапе введения царства, когда после смерти Ирода Христос вернулся из Египта. Следует проявлять осмотрительность, толкуя это место Писания. Матфей понимал, что слова Осии не относятся непосредственно к Иисусу. Осия писал об исходе Израиля из Египта и о его непослушании, несмотря на Божью милость. Матфей указывает, что Бог явил великую милость, призвав своего царственного сына, Иисуса, из Египта. Но израильтяне и тогда бунтовали против Бога. Матфей не раз указывает в Евангелии, что, являя милость, Бог ожидает от человека покаяния и веры. В дни Иисуса многие израильтяне, подобно Ироду, подпали под вечное Божье проклятие, поскольку не ответили на Божью милость во Христе.
Бог говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Осия 11.1. Это ссылка к тому, как Бог когда-то призвал Моисея, поручив Моисею освободить свой народ. Господь сказал: «Израиль — первенец мой». Моисей должен был передать фараону: «Израиль — мой сын, отпусти сына моего, отпусти народ мой, чтобы тот смог поклониться мне в пустыне». Бог выбирает выражение, напоминающее нам о призыве Моисея и исходе. Также оно напоминает нам о том, что Бог дал Израилю в пустыне. Бог дал израильтянам свой закон, в котором обещал благословение за послушание и проклятие за непослушание. Таким образом, Осия напоминает Израилю о его ответственности перед Божьим законом. Народ Божий не сохранил верность Господу. Он избрал непослушание и проклятие вместо послушания и благословений. В Новом Завете Матфей цитирует эти слова применительно к Иисусу, потому что Иосиф, Мария и Иисус бежали в Египет, а затем вернулись оттуда. Неожиданно Матфей цитирует слова Осии: «Из Египта возвал я сына моего», признавая тем самым, что Иисус — это новый Израиль. Истинный и послушный Богу Израиль. Иисус также возвращается из Египта, но делает все правильно. Он проявляет послушание Богу. Итак, Израиль, истинный Израиль, наконец подчинился Отцу.
Во-вторых, Церковь должна применять откровение Осии из третьего раздела его книги в ходе распространения Божьего Царства. Церковь распространяется по всему миру, и Божья благодать во Христе достигает все большего числа людей, и евреев, и язычников. Несмотря на несовершенство Церкви, Бог продолжает заботиться о своей невесте. Поэтому надежда на благословение последних дней должна корениться в том, что на наши ошибки Господь откликается милостью. В то же время Осия настаивает, что эта надежда зависит и от того, как откликается на Божью благодать человек. Так Божьи благословения во Христе обретают те, кто отрекается от своих грехов и просит Бога о спасении. Вот почему неотъемлемой частью повседневной жизни тех, кто называет себя христианами, должно быть покаяние. В-третьих, пророчества Осии о раскрывающейся надежде осуществятся в полноте на этапе совершения Божьего Царства. И пророк обещает надежду Израилю и Иудее, которые покаются. А Новый Завет обещает невесте Христа надежду на славу последних дней. Господь любит нас, и потому однажды полностью очистит от греха всех, кто обрел спасающую веру. Когда Бог сотворит все новое, Он избавит их от суда и введет их в благословенное новое творение. Апостол Павел упоминает о совершении Царства Божьего в последние дни, 1 Коринфянам 15, 54-55. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Здесь апостол, ссылаясь на книгу Осии 13.14, указывает на чудо Христового возвращения. В этом тексте, несмотря на ожидающие Израиль суд и изгнание, Бог высмеивает власть смерти. Надежда есть. Проклятие смерти не будет иметь власти над Израилем, потому что в последние дни Бог искупит его и воссоединит с Иудеей под главенством дома Давида. Как христиане, мы знаем, что эта надежда однажды осуществится во Христе, великом сыне Давидовом. Несмотря на наши ошибки и трудности, с которыми мы сталкиваемся каждый день, мы смотрим в будущее с надеждой, ожидая возвращения Христа. В тот день, каждый, кто надеется на Божью благодать во Христе, каждый, кто раскаялся в своих грехах, обретет полноту благословений последних дней. Вместе с Осией мы сможем посмеяться над смертью, когда тот же Дух, что воскресил Иисуса из мертвых, возродит нас для вечной жизни. Апостол Иоанн выражает ту же надежду, описывая в книге Откровения видение совершения Царства. Используя темы из книги Осии, он описывает Новый Иерусалим, славный город сына Давидова и Божьей невесты. В книге Откровения 21, 2 и 3 мы читаем: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». В этом уроке об откровении для мудрых мы рассмотрели, как пророк Осия раскрывает тему суда и надежды для народа Божьего, а также тему благословений последних дней, которые Израиль обретет в единстве с Иудеей. Мы узнали, почему Божий суд постиг и Иудею, и Израиль. И мы исследовали раскрывающуюся надежду на благословение, которое Божий народ обретет в последние дни по благодати и при условии его верного отклика на благодать.
Божьи откровения Осии давали Божьему народу мудрость в течение столетий до прихода Христа. Они и сегодня учат нас мудрости. Церковь сталкивается с трудностями в мире, который все еще подвергается Божьим судам. Но Бог никогда не оставляет свою церковь, чтобы обеспечить наше спасение. Он послал Христа, с приходом которого начались последние дни. Святым Духом Христос живет в нас и ведет к благословениям грядущего мира. Если мы серьезно воспринимаем мудрость Осии, мы победим этот мир и присоединимся к великому множеству на славном брачном пире Агнца. Мы разделим с ним радости вечной славы.